Удача очень интересное явление. То есть о чем говорит карма? Карма говорит нам о том, что получить в этом мире можно только то, что честно заслужил. Очень простая идея, в чем-то грустная. Да? То есть вот зарплата честная. Зарплата честная, то что заработал, то и получил. Посмотрите, несколько людей прикладывают одни и те же усилия. Но один получает результат, а другой нет. Два рыбака сидят вместе на соседней лавочке. У одного клюет, у другого нет. И тот пытается в его место как-то кинуть свой крючок, как-то пересесть. Но он пересаживается все равно. А теперь в этом месте у этого клюет, у того нет. Почему? Потому что не все зависит от наших усилий. Не все зависит от наших усилий. И дело вовсе не в удаче. Вот этот термин «удача» фактически переводится как «незаслуженное». Удача переводится как «незаслуженное». Я удачливый человек. То есть я все незаслуженно получил. Хочу удачи. Пожелайте мне удачи. Пожелайте мне незаслуженного. Это как интересно. Какое хитрое слово. Очень хитрое слово. Удача. Но в этом мире, к сожалению, все заслужено. Все заслужено. И желание удачи по своей природе, это что такое? Это желание обмануть закон Бога. И в конце концов обмануть самого Бога. Пожелай мне удачи. Пожелай мне обмануть Бога. Чтобы у меня получилось Бога надуть. Он говорит, удачи тебе. А значит, давай, обдури Бога, обдури закон кармы, обведи всех вокруг пальца. Кто кого обвел вокруг пальца? Вот вопрос. Поэтому, может быть, такой страшный вывод я сегодня сделаю, но удачи в этом мире нет. В этом мире есть только заслуженное все. Заслуженное поощрение, заслуженное наказание. Удача немножко другим термином. Почему вообще это понятие существует? Потому что есть беспричинная милость. Вот беспричинная милость, это философское определение, может попадать под это понимание удачи. То есть абсолютно незаслуженно какой-нибудь святой или сам Бог обращает внимание на какую-то личность и просто отдает хорошего пинка, чтобы тот быстро начал прогрессировать. Абсолютно незаслуженно. Просто вот. Так вот получил. Вот это удача. Да. Вот это может войти, в принципе, в эту категорию. Но это не материальная категория. Это не материальная категория. Материальной удачи никакой нет, быть не может. Все очень четко. Получил все, что заслужено. До копеечки. Ни больше, ни меньше. Все очень четко. Не знаю, как это вдохновляюще звучит или нет. Но разобраться в этом надо. Разобраться в этом надо. Вот само это вообще выражение... обвести вокруг пальца. Говорит о желании усыпить Бога, отключить его законы кармы, усыпить его внимание, воспользоваться тем, что нам не принадлежит. Я провел исследование этого выражения, обвести вокруг пальца, мне стало интересно. Я провел исследование историческое, что это значит. И оказалось, что раньше разбойники верили в то, что рука мертвеца очень хорошо усыпляет. Поэтому они носили с собой отрубленную руку и обводили ей вокруг спящих, чтобы те не проснулись, пока их грабят. Обводили вокруг пальца. Интересно, чтобы они не помешали грабежу. Так и современному человеку может иногда показаться, что если он напряжется, то может придумать такой план, который сможет ввести Бога в иллюзию. Что Бог ошибется, закон Бога не сработает, шестеренки сорвутся именно в нашу сторону. Знаете, что и на нашей улице, да, перевернется грузовик с печеньем и разольется бочка с вареньем. Помните, нет в детстве? Нет, не помните? Ну вот, была такая мечта детства. Дождь пошел, да? Это к добру. Не зря парила. Видите, как хорошо. Так происходит. Но, к сожалению, Бог сам источник всех иллюзий. Он как раз является источником всех иллюзий. И как только нам приходит в голову идея его обмануть или обмануть закон Бога, это значит, что он уже нас обманул. И просто улыбается, наблюдая на наш такой простецкий спектакль, похожий на усилия ребенка притвориться больным, чтобы не пойти в школу. Маму не обманешь. Вставай, иди в школу, она говорит. Да. Градусник, наверное, на батарее нагрел. Или в чайник опустил. Давай заново перемерь. При мне. Знаете, мамы уже хитрые. При мне перемерь температуру. Так просто не получится. Мы думаем, что все, что делаем, это очень полезно и своевременно. У нас есть такая иллюзия, что от этого все получают пользу, мы так все хорошо делаем, так все вовремя, так все правильно, что наши идеи самые верные, самые адекватные, что в этом случае надо поступить именно так, именно эдак, никак иначе. Ну, это просто иллюзия. Иллюзия, не более того, называется эго. Как заметить иллюзию? Сейчас мы разберемся. Заметить иллюзию, в принципе, просто. Ее можно опознать по началу нашего мышления. Как мы начинаем мыслить, можно вот по этому признаку опознать иллюзию. Иллюзорное мышление всегда начинается со слов «я» и «моё». «Я» и «моё». Вот, и как только мы начинаем мыслить «я» или «моё», тут же начинает работать иллюзия. Как только в начале фразы появились эти слова, значит, все, что будет за ними, как правило, иллюзия. Как правило, все это превращается в иллюзию. Не что иное, как очередная форма иллюзии. То есть «я» — это всегда переводится как «я» в иллюзию. А «моё» — это «моя иллюзия». Так вот сразу переводится. Очень просто. Очень простая схема. Так интересно. То есть как только в начале фразы появились эти слова, значит, все, что идет за ними, мы немножечко приукрашиваем, немножечко преувеличиваем. Не что иное, как очередная форма нашей иллюзии. Так интересно. Поэтому тоже интересно. Сегодня про Гоголя читал, про мертвые души. Очень необычное произведение. Что-то там с частями произошло и так далее. И я читал немножечко про эту историю, и однажды я прочитал, что Гоголь написал своему другу интересные строки. Написал, что все мы являемся мертвыми душами, все до одного. И есть только одна возможность оживиться. Это поверить в Бога. Больше шансов нет. Поэтому в этом, в общем-то, была моя идея. Гоголь писал. То есть я пытался найти этому подтверждение в каких-то оценках искусствоведов, филологов, ничего подобного не было. Но Гоголь однозначно пишет. И поэтому, может быть, потом были проблемы с какими-то там продолжениями, еще чем-то. Потому что он пытался эту идею дальше развить, но, видно, может быть, не получил одобрения от духовенства там или еще от кого-то. Разочаровался. Но вот одно из косвенных доказательств нет. Он прямо пишет про эту концепцию этого произведения. Что он пытался донести, что тут дело глубже все. Что мы мертвы без Бога. Что иллюзия окутала всех. Интересное произведение. Мне даже захотелось перечитать почему-то с этой новой точки зрения. Потому что вот стоит, конечно, да, вот так всегда подозревать, что действительно талантливые люди, они не будут просто так, в общем-то, время тратить. Они пытаются какую-то идею донести, но идея всегда всем не нравится. Поэтому ее пытаются как-то всегда так сгладить, уничтожить, перебороть. Как я помню, первый был мой шок в 4 классе, когда были какие-то оподвижки, и пришел какой-то новый преподаватель молодой, он пытался нам прочитать лекцию про Карсона, который живет на крыше. И долго нам объяснял про проблемы бездомных в Швеции или где там это все происходит. Что на самом деле подоплека в том, что несчастные бездомные и так далее, 5-10. Потом мне стало грустно уже читать это произведение почему-то. Все оказалось грустнее, чем есть на самом деле. То есть да, вот это умение читать между строк, это очень древнее ведическое искусство. очень древнее ведическое искусство, ему учили женщин этому искусству. То есть они могли говорить друг с другом так, чтобы только им было понятно, о чем они говорят. И когда они писали письма, только они могли догадаться, о чем письмо. Это вот это искусство читать между строк. И это являлось очень глубокой формой искусства. Очень глубокой формой искусства. И писали целые произведения. И, в общем-то, вот эта вот идея до сих пор осталась как-то обмениваться вот этими намеками. Да, вот. То есть прямо ничего не говорится, но понятно, о чем идет речь. В общем-то, это искусство любви. Искусство любви читать между строк. Между строк догадываться, поэтому все это достаточно тонко там. Искусство дарить цветы тоже, то есть все это все очень тонко, интересно там. До сих пор уже 4 цветка никому не дарить, да, все-таки? Хотя бы какие-то простейшие вещи. Но это целое искусство, очень глубокое. Интересно. И как выйти из иллюзии? Выйти из иллюзии можно только одним способом. Это понять, что в этом мире нет ничего нашего. Нет ничего нашего. Ничего нам не принадлежит. Все это принадлежит Богу. Как только мы это понимаем, наша карма начинает уничтожаться. Наша иллюзия начинает уничтожаться. Карма сжигается тогда, когда мы не только понимаем, что нам ничего не принадлежит, а когда нам начинает нравиться заботиться о том, что нам выделил Бог в этой жизни. Что он нам выделил на эту жизнь? Что он нам выделил? Нашу семью, нашу работу, наше тело, наши планы. Он выделил нам это, факт. И когда нам начинает нравиться об этом заботиться, как за имуществом Бога, как за тем, что не нам принадлежит, а то просто нам выделено, чтобы мы об этом заботились, и через это очистились, тут мы начинаем выходить из иллюзии. Очень интересно. Сразу же, иллюзия пропадает. Да, хотя такое поведение с внешней точки зрения ничем не отличается от обыкновенной жизни человека. От жизни человека обыкновенного, который ни о чем таком и не думал никогда. Если посмотреть на два таких человека, они абсолютно одинаково себя ведут. Ничем не выделяются. Абсолютно одинаково. Абсолютно одинаковая жизнь. В действительности абсолютно разные платформы мышления. Абсолютно разные ситуации. В действительности, если человек все это понимает, это высокофилософское понимание трансценденталиста, он понимает свое истинное положение в этом мире. Он понимает всю суть вещей, кто он в этом мире. А наше истинное положение быть слугой Бога и заботиться о том, что он нам выделил. И это очень высокое понимание, высокофилософское понимание. Заботиться о его имуществе, о его детях, о его природе. Это и есть настоящее счастье, очень глубокое понимание счастья. Например, в семье можно стать по-настоящему счастливым, только наслаждаясь заботой о своих родственниках, как о детях Бога. Если мы понимаем, что Он нам доверил заботу о своих детях, тогда в семье можно стать счастливым. Если мы думаем, что это наши дети, моя жена, мой муж, тогда будут проблемы. Будут тяжелые, серьезные проблемы. Будет, счастья не будет. Будут страдания. Поэтому столько много разводов. Почему? Потому что не та концепция. Не та концепция. Вот это вот моя семья. Видите? Я муж. Я отец. И пошло. Вот это вот иллюзия. Раз и распространилась. Нет. Нет, просто вот. Я забочусь о детях, которые мне выделил Бог, чтобы я о них заботился. Я забочусь о жене, которую мне выделил Бог, чтобы я о ней заботился. Это все его дети. А я, в общем-то, воспитатель в этом садике каком-то. Ну, воспитываю. Люблю, воспитываю, да. Он позволил мне, чтобы мои дети были там на меня похожи, чтобы жена примерно соответствовала моему типу характера и так далее. Вот так развеиваются иллюзии. Очень интересно. Все остальное просто эгоизм. Об эгоизме счастья нет. Или есть. А если оно есть, оно краткосрочное, горькое и недолговечное. Такое вот. Недолговечное, горькое счастье. Чуть-чуть порадовались и все. Порадовались и все. Это и есть секрет страданий. Страдания не существуют сами по себе. Очень интересный секрет. То есть страданий вообще нет. Сами по себе страдания, как в общем-то, что-то осязаемое не существует. Невозможно какую-то баночку страдания взять, и сделать выставку страданий. То есть такая кунсткамера. Нет, вот баночка с горем. Баночка с тем. Нет, нет этого. То есть оно неосязаемо. То есть что такое? Очень интересное явление. Страдание — это наша реакция на происходящее. Это просто наша реакция на происходящее. А значит, у нас есть свобода выбора. Но у нас есть факт. Мы сами принимаем решение, страдать нам, собственно говоря, или не страдать. В том или ином конкретном случае. Очень интересно. Очень интересно. Мы сами выбираем это. Выбрали страдание — страдаем. Выбрали не страдание — не страдаем. Какая проблема? Это наш выбор. Наш выбор. И иллюзия состоит в том, что мы думаем, что, так сказать, нас заставили страдать. Кто-то нас заставил страдать. Мы ищем причину. Нет, это наш выбор. Очень интересно. Мы принимаем это решение. Поэтому и винить в своих страданиях, в общем-то, некого. Так, если мы страдаем, в конце концов, это наше решение. Наш собственный выбор. Мы сами являемся причиной наших собственных страданий. И все это происходит от того, что мы опять что-то посчитали своим. Опять попытались что-то присвоить себе. Чужое. Опять назвали что-то своим. Это мое. Это я. Мне. Меня. Это вообще ряд вот этих вот слов. Это ряд иллюзий. С этого начинается иллюзия. Тут можно такой филолого-философский какой-нибудь диссертацию защитить. Филолого-философскую. По этим словам. Потому что в них закрыт целый философский смысл. Целый философский смысл. То есть целый пласт философии начинается вот с этих простых каких-то вот филологических элементов. Просто какие-то местоимения. Тут начинаются такие интересные вещи. Это есть атеизм, да. Атеизм — это печальное состояние души в этом мире. То есть атеизм — это печаль. Печальное состояние души. Атеизм — это... Интересно, есть такое определение. Атеизм — это состояние с предлогом без. С предлогом без. Такой человек проживает свою жизнь без любви, без счастья, без чистоты, без разума, без прощения, без миссии, без идеалов, без принципов, без праведности, без святости и без Бога, в конце концов. То есть безнадежно и бесполезно. Вот это атеизм. Атеизм — это все, что начинается с слова без. Без. Без дна. В конце концов. Без дна. Такое интересное явление. Без. Звучит, конечно, немножко так интересно. Но отрезвляюще. Для этого, в общем-то, миру и даны священные тексты. Их первоочередная задача — избавить человека от этой иллюзии. пытается понять, что такое удача. Очень интересное явление.